Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вначале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: похитители израильского солдата выдвинули новый ультиматум. В Киеве не состоялись намеченные на сегодня переговоры представителей оранжевой коалиции и оппозиции. В Японском море спасены 4 туристов. Похитители израильского солдата выдвинули новый ультиматум. Израилю дан срок до утра вторника для освобождения палестинских заключенных. Если это требование не будет выполнено, вопрос о солдате можно считать закрытым, говорится в ультиматуме, говорит министр юстиции Израиля Хаим Рамон.
Израиль не поощряет терроризма, и террористы заплатят за свои варварские акты. Следовательно, диалог с террористами исключается, мы не вступаем с ними в переговоры.
Это был израильский министр юстиции. Израиль шестую ночь подряд наносит удары по объектам на севере сектора Газа. Утром сюда вошли израильские танки. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что армия приложит все усилия для освобождения израильского военнослужащего, захваченного боевиками 25 июня. В Москве проходит двухдневный международный форум неправительственных организаций в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Около 700 активистов общественных организаций обсуждают проблемы гражданского общества, вопросы энергетической безопасности, борьбы со СПИДом, экологии. Главная задача форума – определить вопросы, которые будут предложены для обсуждения на саммите. Среди участников форума – Международная амнистия, Хельсинская федерация по правам человека и Гринпис. В Ираке сегодня в результате нападений и взрывов погибли по меньшей мере 10 иракцев и 2 американских военнослужащих. В городе Масул на рынке взорван заминированный автомобиль. Погибли не менее 7 человек, свыше 20 получили ранения. Большинство жертв – мирные жители. Жертвами другого взрыва на рынке в городе Эль-Махмуди к югу от Багдада стали 3 человека, еще более 10 получили ранения. В провинции Анбар в столкновении с боевиками убит американский солдат. Еще один погиб при взрыве заложенной на дороге бомбы на окраине Багдада, сообщило командование США. Запланированные в Киеве переговоры по выходу из политического кризиса не состоялись, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Представители коалиции обвинили в срыве переговоров партию регионов. Ее лидер Виктор Янукович не пришел на встречу. Оппозиционеры утверждают, что участие Януковича предполагалось только в случае подписания договоренностей. Таким образом, заседание круглого стола перенесено на неопределенный срок. И депутаты от партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады. Они протестуют против планов коалиции распределить между собой практически все руководящие должности в парламенте и провести пакетное голосование по кандидатурам спикера и премьер-министра. Впрочем, оранжевая тройка уже не настаивает на пакетном голосовании и готова уступить руководящие посты в 6 из более чем 20 парламентских комитетах. Как минимум 10 комитетов Верховной Рады, пост вице-спикера и принятие закона об оппозиции требует партия регионов. Оппозиция угрожает массовыми акциями протеста и досрочными парламентскими выборами, если все пункты ее ультиматума не будут выполнены. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Молдавия с 1 июля покупает российский газ по цене $160 за 1000 кубометров, сообщили в понедельник официальные представители правительства республики и газового концерна. По их словам, цена была согласована на переговорах в Москве в конце прошлой недели. В прошлом году цена на российский газ для Молдавии составляла $80, а с января этого года – $110 за 1000 кубометров.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит декан юридического факультета филиала Московской юридической академии. Тело Гаджимурада Мамаева нашли минувшей ночью в его собственном автомобиле. Причина смерти – огнестрельное ранение в голову. Возбуждено уголовное дело. В Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на военнослужащего, гражданина Казахстана. Он был избит в субботу на Покровском бульваре и госпитализирован с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Нападение на почве национальной ненависти». В Японском море российские спасатели нашли 4 пропавших туристов. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, 3 юноши и девушка обратились за помощью по сотовой связи, но не смогли указать свое местонахождение. Во время прогулки на резиновой лодке у молодых людей кончилось топливо. Операция по их поиску длилась 12 часов. В Париже сегодня предстанут перед судом по обвинению в терроризме 6 французов, бывших узников американской военной тюрьмы на базе в Гуантанамо. По данным следствия, в период между 2000 годом и 2001 они проходили подготовку в тренировочном лагере Аль-Каиды в Афганистане. В Турции совершено нападение на католического священника, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
В черноморском городе Самсун тяжелые ранения получил 74-летний французский священнослужитель Пьер Брунисен. Нападавший исполосовал ему ножом руку и ногу. Это случилось в самом центре города, когда падре после службы возвращался домой. По подозрению в нападении задержан 47-летний мужчина. Представитель городской полиции заявил: «Мы сделаем все возможное, чтобы выяснить причины происшедшего. По нашим данным, на священника напал безработный, душевно больной Атила Нуран, который уже совершил несколько преступлений. Священник находится в больнице. В феврале в черноморском городе Трабзон был убит настоятель церкви Святой Девы Марии Андреа Санторе. Арестованный 16-летний подросток заявил на следствии, что сделал это в отместку за публикации в газетах карикатур на пророка Мухаммеда». Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Венесуэла получила два первых российских истребителя Су-30. Они примут участие в военном параде 5 июля. Венесуэльская армия намерена поставить на вооружение в общей сложности 24 истребителя из России вместо американских F-16. США отказываются поставлять запчасти к своим самолетам, стране, президент которой Уго Чавес проводит откровенно антиамериканскую политику. На юге Афганистана под Кандагаром разбился военный вертолет США. Погибший экипаж, другой получил ранение. Командование коалиционных сил исключило обстрел с земли. В воскресенье в южной провинции Гельмент при нападении талибов погибли двое британских военнослужащих. В результате ответного удара с воздуха были убиты по меньшей мере 20 талибов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Итоги 28-го Московского международного кинофестиваля. Похитители израильского солдата выдвинули ультиматум властям Израиля. Исполнилось 25 лет знаменитому литовско-латвийскому кинофильму «Долгая дорога в дюнах». Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Вчера вечером в кинотеатре «Пушкинский» были подведены итоги 28-го Московского международного кинофестиваля. У микрофона моя коллега-обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Звезд на закрытии церемонии было больше, чем на ее открытии, но все равно не густо. Николай Бурлеев, Наталья Белохвостикова, Евгений Лазарев и Светлана Немоляева, Людмила Гурченко, Олег Табаков, Марина Зудина и, главное, Жерар Депардье. Днем он общался с кинопрессой, был дружелюбен, невысокомерен, очень серьезно отвечал на вопросы. Мой касался премии, которую на торжественной церемонии закрытия фестиваля и получил выдающийся актер. Премия эта носит имя Станиславского. И я спросила, когда Жерар Депардье впервые услышал это имя и следовал ли системе Станиславского. Я знаю имя Станиславского 65-го года, когда начал работать в театре. Я не сторонник вообще-то никаких методов. Я считаю, что лучшими учениками Станиславского были американские актеры. Но, в принципе, мне эта личность нравится. Мне захотелось играть в театре не из-за каких-либо систем, а из-за авторов. Например, из-за Достоевского, который рассказывал об эмоциональной жизни человека. Насколько я знаю, в России предпочитают Толстого. Считают, что у Достоевского слишком сильные эмоции. А мне он самый близкий автор. Я могу сравнить его только с Бальзаком. Когда я начал работать в театре, я не опирался ни на какой метод. Зато в 78-м году познакомился с Владимиром Высоцким, и он оказался очень мне близок. Тогда я играл в пьесе Питера Хэнка и провел потрясающий месяц в обществе Владимира Высоцкого и его супруги Марины Влади, и покуролесили мы на славу. Я чувствую, как мне кажется, душу русского народа. Возможно, именно потому, что встречался с Достоевским. Здесь, в вашей стране, есть какая-то сумасшедшенка. Но как можно остановить ветер, если он гуляет по равнине, а гор нет? То, что Жерар Депардье получит премию Станиславского, было известно заранее. О том, кого из участников конкурса выберут два жюри, никто не пробовал даже гадать. Председатель жюри конкурса молодого экспериментального кино «Перспектива» Петр Зеленко, чешский режиссер, сказал, что общение с другими членами жюри было интереснее, чем кино. Но один фильм всем понравился – юмором и человечностью. Это узбекская картина «Источник», которая получила 10 тысяч долларов и 10 тысяч метров пленки «Кодек». От имени жюри, которое судило основную программу конкурса, выступал его председатель Анджей Жулавский. Он сказал, что жюри не ссорилось и не заседало до 5 часов утра, но интересные дискуссии вело. Критерий выбора, продолжил пан Жулавский, купили ли бы вы билет на тот фильм, за который голосуете? И вторым критерием было, какой фильм вы охотно посмотрели бы еще раз. Итак, «Серебряный святой Георгий» вручен исполнительнице роли в фильме «Уроки вождения» Джули Уолтерс. Она классический представитель старой театральной британской актерской традиции. Лучшим исполнителем мужской роли признан Йенс Харцер, фантастический актер, сыгравший за главную роль в немецком фильме «Страхование жизни», который многие кинокритики считали вообще лучшей конкурсной картиной. Если бы Бертран Блие остался до конца Московского фестиваля, то из рук Алексея Учителя он получил бы награду за лучшую режиссуру. Бертран Блие не нуждается в представлениях. Это выдающийся французский режиссер. В конкурсной программе фестиваля участвовал его фильм «Сколько ты стоишь», кстати, с Жераром Депардье и с Моникой Белуччи. Специальный приз жюри уехал в Британию, и опять за тот же самый фильм «Уроки вождения» достался он режиссеру Джереми Броку. Гран-при «Золотой святой Георгий» из рук Анджея Жулавского принял Атман Карим, режиссер шведского фильма о Саре. Судя по тому, что происходило в кулуарах, кинокритики не стали бы покупать билет на этот фильм и уж точно не пошли бы на него второй раз. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы Московского кинофестиваля. В конкурсе экспериментального и дебютного кино «Перспективы» на фестивале победила узбекская лента под названием «Чашма», то есть «Источник». Рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Глава жюри, чешский режиссер Петр Зеленко, на церемонии награждения лауреатов сказал, что решение было принято быстро и единогласно. Выбрали человечный и искренний фильм, сделанный, к тому же, не в Москве. Решение жюри во многом может рассматриваться как благотворительное. Приз конкурса «Перспективы» представляет собой 20 тысяч долларов и 10 тысяч метров кинопленки для съемок следующей картины. Искренних и человечных фильмов, к тому же по художественному уровню, явно выше узбекской ленты, на конкурсе «Перспективы» было примерно 4. Это чешский «Рестарт», российский «Маяк», польский «Это я» и австралийский «Современная любовь». Однако по их технической оснащенности понятно, что создатели этих лент не останутся без внимания своих государств и неправительственных фондов. Российская кинокомпания «Андреевский флаг», которая произвела фильм «Маяк», вообще сослужила не очень хорошую службу его фестивальной судьбе, устроив пышную презентацию с прочувствованными речами чиновников, что совсем не соответствовало ни скромному интеллигентному духу фильма, ни рабочей атмосфере конкурса «Перспективы». Победителю конкурса, 29-летнему Юлкину Турчиеву, снявшему фильм на базе «Узбеккино», на пресс-конференции приходилось отвечать на вопросы, не испытывает ли он государственного давления.
По поводу контроля, скажем, Госкино и творчество, скорее всего, есть, всегда возникают определенные вопросы, которых надо выяснить творческому человеку и как бы государству. Когда этот вопрос выяснен, дальше уже нет никаких давлений. Главное, чтобы государство и творческий человек понимали друг друга. Вот и все, мне кажется. То, что касается давления, я никогда не чувствовал, что на меня давят. Я, например, снял то, что хотел, и то, что хотел сказать, все это на пленке.
Ёлкин Турчиев снял фильм о девушке и, более того, глазами девушки. Это один день из жизни невесты, которая по-новому увидела своих односельчан. Фильм «Источник» несколько наивен, по-своему поэтичен, отсылает к узбекскому лирическому кинематографу 70-х годов.
Жизнь человека, она может быть всяким же, хорошим, плохим. Люди бывают хорошие, плохие. Это не значит, что они не должны жить. Да? Они все питаются от чего-то, от хорошего, от плохого, как бы духовное развитие все-таки происходит, и именно в этом смысле я хотел сказать, что источник жизни – надежда.
мораль фильма – нужно придерживаться корней и семейных ценностей. Фильм практически лишен политических и социальных реалий. Изображение в нем приукрашено, на грани гламура. Главную роль исполняет Нигора Каримбаева, актриса театра «Ильхом» и узбекская телезвезда. Режиссер Ёлкин Турчиев с успехом работает в узбекском коммерческом кино. Однако свой новый фильм относит к категории кино авторского. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Похитители израильского солдата выдвинули новый ультиматум. Израилю дан срок до утра вторника для освобождения палестинских заключенных. Если это требование не будет выполнено, вопрос о солдате можно считать закрытым. Так говорится в ультиматуме. Израиль шестую ночь подряд наносит удары по объектам на севере сектора Газа. В Москве проходит двухдневный международный форум неправительственных организаций в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. В иракском городе Мосул на рынке взорван заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 7 человек, свыше 20 получили ранения. В Киеве сегодня так и не состоялись намеченные переговоры между представителями оранжевой коалиции и оппозиции. В Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на военнослужащего гражданина Казахстана. В Японском море российские спасатели нашли 4 пропавших туристов. Операция по их поиску длилась 12 часов. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем его программы сегодня. Встреча церковных иерархов в Москве. Зачем они собрались и что обсуждают? Вступительные экзамены в России. Чего абитуриенты ждут от преподавателей и чего преподаватели ждут от абитуриентов. Палестинские группировки выдвинули ультиматум Израилю. Каким будет ответ Тель-Авива? И в Германии открылся первый чемпионат мира по уличному футболу. Интересно, кто станет его победителем. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. Сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Добрый день, Владимир.
Добрый день, Саша.
Как видите, израильская тема, израильско-палестинская, она ведущая в наших информационных программах. Я думаю, что обильно европейские газеты сегодня об этом пишут. А что именно?
Да, пишут все и пишут как-то беспросветно. Ну вот австрийская «Штандарт», к примеру, смотрит в будущее с пессимизмом. Цитата. «Мы не знаем, когда и как будет найден выход из этого кризиса, но уже сейчас можно сделать определенные выводы. По мнению газеты, сейчас не осталось никакого плана мирного урегулирования, и ни один план не будет эффективным, пока палестинские боевики не перестанут беспрепятственно шантажировать весь регион при помощи ракет «Касам» и похищения людей». Конец цитаты. Швейцарская ТАНС считает, что последние военные акции Израиля, в частности удар по штаб-квартире Исмаила Ханьи, явились, цитирую, «частью усилий, призванных уменьшить возможность хамасовского правительства контролировать ситуацию и править». Немецкая «Берлинер Цайтунг» называет эти действия нарушением международного права. Газета пишет: терроризм, то есть укрепление своих позиций за счет устрашения, давно практикуется обеими сторонами конфликта. Вообще, в сегодняшних германских публикациях сквозит некий пессимизм и иногда неодобрение относительно последних израильских военных акций. Süddeutsche Zeitung пишет: «В данный момент все говорит о том, что Израиль рискует серьезно просчитаться». Берлинская «Тагесшпигель» также находит действия израильтян очень рискованными. По мнению газеты, основная цель военной операции Израиля – не освобождение захваченного солдата, а уничтожение инфраструктуры Газы. Но только, не только палестинцам, но и Израилю не хватает конструктивного дипломатического подхода, по мнению «Тагесшпигель». Любопытно и неожиданно для меня, как недовольство израильскими военными операциями отражается в прессе Израиля. «Маариф» сообщает сегодня, что еврейская община в Иране опубликовала декларацию с призывом к евреям всего мира объединиться и выступить против операции в Газе, которую проводит армия освобождения Израиля. Цахал, именуемый в этом документе российской армией. По мнению газеты «Маариф», этот документ опубликован с целью ублажить тоталитарные власти Ирана.
Печально, действительно, Владимир. Не более оптимистичные, может быть, не военные, не политические темы есть?
Есть, конечно. Это прежде всего футбол. И футбол освещается в европейской печати как главный европейский, именно европейский вид спорта. Швейцарская «Трибюн де Женев» пишет: «Тот факт, что в полуфинал вышли только европейские команды, льет воду на мельницу тех, кто заявляет, что чемпионат мира по футболу в своей решающей стадии – это чемпионат Европы, с добавлением Аргентины и Бразилии». Другую швейцарскую газету, уже цитированную мной «Тан», это не радует. Цитата: «Когда в расчет идет только результат, независимо от того, насколько не впечатляюще выглядит игра, европейские команды имеют преимущество над своими южноамериканскими соперниками». Газета считает это несправедливым. Ну а во Франции ликование по поводу победы над бразильской командой в четвертьфинале. И в «Либерасьон», например, просто панегирик Зинедину Зидану. В немецких газетах то же самое, но на первом плане, например, во «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», тренер германской сборной Юрген Клинсманн. Ну а в Англии футбольный траур. Показательна статья в «Индепендент», в которой обсуждается, что теперь, что же теперь делать с пластиковыми английскими красно-белыми флажками, заготовленными для торжества несостоявшейся британской победы. И еще один вопрос обсуждается: за кого теперь голосовать? «Дейли Телеграф» предлагает болеть теперь за сборную Германии и разучивать уже немецкий гимн «Deutschland, Deutschland, über alles».
Спасибо, Владимир. А я вот еще до начала чемпионата долго думал, за кого же мне за кого же мне болеть.
Все-таки. Решили?
Ну, относительно. Спасибо. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Владимир Тольц. Мы продолжаем «Время свободы», и главная международная тема дня. На севере сектора Газа началась вторая фаза операции «Летний дождь», чтобы освободить израильского солдата, захваченного боевиками неделю назад. Перед этим палестинские боевики дали Израилю 24 часа на то, чтобы принять их условия, обменять заложника на палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Утром израильская армия вошла в северную часть сектора Газа. Израиль заявил, что идет ограниченная операция по розыску подземных туннелей, подобных тому, которым воспользовались похитители Шалита для проникновения на израильскую территорию. Однако уже через несколько часов в стычке с израильскими солдатами был убит боевик Хамаса. В понедельник утром палестинские боевики, похитившие израильского капрала Гилада Шалита, дали Израилю срок до утра вторника для освобождения палестинских заключенных. Боевики заявили, что если до этого срока Израиль не даст ответа, то может пенять на себя. Вопрос об освобождении капрала Шалита будет считаться закрытым. Накануне премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, сославшись на опасность прецедента, отверг требования боевиков освободить палестинских заключенных в обмен на заложника. Все понимают, что, уступив террористам сегодня, мы поощрим их на продолжение террора, заявил Ольмерт после воскресного заседания кабинета. Было объявлено, что армии даны инструкции сделать все для освобождения заложника и преследовать каждого, кто несет ответственность за террористические акции. Напомню, что Гилад Шалит был захвачен неделю назад в ходе нападения палестинских боевиков на армейский пост на территории Израиля. Ответственность взяли на себя Комитет народного сопротивления и неизвестная ранее армия Ислама, а также боевое крыло правящей партии Хамас. Израиль возложил ответственность за похищение на правительство палестинской автономии и требует немедленного безоговорочного освобождения солдата. С целью давления в прошлую среду израильская армия вошла в южную часть сектора Газа, заняв позиции вокруг Рафаха и взяв под контроль старый международный аэропорт и небольшой участок территории вдоль границы с Египтом. В воскресенье вечером в районе аэропорта Дахания израильские военные застрелили 3 вооруженных палестинцев, двое из которых, по утверждению армии, несли на себе взрывные устройства. Несмотря на агрессию Израиля против палестинского народа, наше правительство, презрев опасность, останется верным делу защиты прав своего народа, заявил палестинский премьер-министр, один из лидеров Хамас, Исмаил Хания. Днем раньше израильские ВВС нанесли ракетные удары по его офису в Газе. Израильская армия заявила, что налет носил характер предупреждения руководству Хамас и был намеренно совершен ночью, когда там никого не было. Израиль утверждает, что инициатором похищения солдата был глава политбюро Хамас Халид Мишаль, живущий в Дамаске, и в связи с этим обвиняют правительство Сирии в укрывательстве. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди региональная тема. В июне 2006 года депутаты Петербургского законодательного собрания приняли в третьем чтении проект закона о внесении изменений и дополнений в закон города о выборах депутатов законодательного собрания Петербурга. Это значит, что уже следующие выборы в городе пройдут по новым правилам. В частности, максимальный размер избирательного фонда в Петербурге теперь составляет 600 миллионов рублей, а это лишает избирательной кампании каких-либо финансовых ограничений. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин побеседовал с депутатом Законодательного собрания Петербурга, членом фракции «Демократическая» Михаилом Амосовым.
Михаил Иванович, как вы расцениваете то, что максимальный размер избирательного фонда теперь составляет 600 миллионов рублей?
Да, здесь действительно произошла удивительная вещь. Что сделано? Установлен так называемый потолок по сбору средств в избирательный фонд партии. Напомню, что выборы в законодательное собрание будут проходить только по партийным спискам. Так вот, теперь партии разрешено в свой избирательный фонд собрать 600 миллионов рублей. Чтобы понять абсурдность этого решения, надо сказать, что на выборах в Государственную Думу партии имеют право собирать только 400 миллионов рублей. Так? На выборах, скажем, в Московскую городскую думу всего лишь 105 миллионов, даже если прибавить все фонды одномандатников от данной партии. То есть мы в этом смысле Москву на душу населения в 12 раз превосходим. А уж если говорить о российских выборах, то там вообще это соотношение просто пугающее. Поэтому фактически нам сказано, что никаких реальных ограничений по сбору средств нет. Это значит, что «Единая Россия», которая хотела провести эту поправку и провела ее, она хочет иметь соревнование не идей, не каких-то конкретных людей, представленных в списках, не соревнование концепции развития города Петербурга, а соревнование денег. Кроме того, ни для кого не секрет, что это влечет за собой в силу федерального уже законодательства ряд следствий. Первое из них – это то, что один человек может теперь жертвовать очень большие суммы, и, стало быть, в общем, не очень чистые деньги могут прийти на выборы. Это облегчается, скажем так. И, наконец, для тех партий, которые не представлены в парламенте, но, скажем, как моя партия не представлена в Государственной Думе сегодня, партия «Яблоко» не имеет своей фракции в Государственной Думе, для нас два способа, в принципе, заявиться на участие в выборах. Это сбор средств для внесения залога, и он составляет 15% от этих 600 миллионов рублей, то есть нам предлагают собрать 90 миллионов рублей, или собирать подписи, а сбор подписей тоже обставлен определенными, ну, скажем так, рогатками, с помощью которых могут не дать зарегистрироваться. Так что мы это расцениваем с двух сторон. С одной стороны, как попытку превратить выборы в соревнование денег, с другой стороны, как попытку создать дополнительные трудности для регистрации конкурентов, прежде всего из демократического лагеря, против таких партий, как «Яблоко».
Как вы относитесь к тому, что по новому закону о выборах исчезла графа против всех из бюллетеней избирательных?
Я отношусь к этому спокойно, потому что мы обменивались в депутатской среде по этому вопросу. Я бы сказал так, нам эти люди не интересны, которые не голосуют ни за кого. Ну, не хотят они голосовать, ну и ладно. Ведь выборы, в общем, для того, чтобы люди выбирали. И в большинстве стран мира графы против всех не существует. И мне, конечно, известны случаи, когда, скажем так, власти пытались каким-то образом уж сильно зарегулировать выборы, снять всех неугодных кандидатов. Я вот был в свое время много лет назад наблюдателем на выборах в Башкортостане. И там были два кандидата, неугодных власти. Один был бывший премьер-министр республики, другой был депутат действующей Государственной Думы. Вот их неправильно сняли. И, конечно, тогда многие избиратели воспользовались графой против всех. Но даже в этом случае не было таких участков, где бы эта графа, ну, скажем, сыграла решающую роль. То есть были участки, где, да, было понятно, что люди недовольны, но, в общем-то, с помощью этого механизма сделать ничего не удается. Поэтому в обычном таком режиме, я еще раз повторю, мне неинтересна позиция людей, которые против всех, а в экстренном режиме, к сожалению, она все равно не помогает.
Но ведь речь идет всего лишь о праве человека высказать свое мнение, если он не хочет голосовать ни за кого, тем более в условиях нынешних российских.
Да, он может не прийти на выборы. Он может испортить бюллетень, унести этот бюллетень. У него масса возможностей каким-то образом уклониться от участия в этом действии, которое ему не нравится.
Спасибо. Мы беседовали с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаилом Амосовым.
А материал подготовил мой коллега Дмитрий Казнин. В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Похитители израильского солдата выдвинули новый ультиматум. Израилю дан срок до утра вторника для освобождения палестинских заключенных. Если это требование не будет выполнено, вопрос о солдате можно считать закрытым, так говорится в ультиматуме. Израиль шестую ночь подряд наносит удары по объектам на севере сектора Газа. Утром сюда вошли израильские танки. В Москве проходит двухдневный международный форум неправительственных организаций в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Около 700 активистов общественных организаций обсуждают проблемы гражданского общества, вопросы энергетической безопасности, борьбу со СПИДом и проблемы экологии. В иракском городе Мосул на рынке взорван заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 7 человек, свыше 20 получили ранения. Большинство жертв – мирные жители. В Киеве так и не состоялись намеченные на сегодня переговоры между представителями оранжевой коалиции и оппозиции по разблокированию работы парламента. Заседание было отменено из-за отсутствия лидера партии регионов Виктора Януковича. В Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на военнослужащего, гражданина Казахстана. Возбуждено уголовное дело по статье «Нападение на почве национальной ненависти». В Японском море российские спасатели нашли 4 пропавших туристов. Операция по их поиску длилась 12 часов. В Махачкале убит декан юридического факультета филиала Московской юридической академии Гаджимурат Мамаев. Причина смерти – огнестрельное ранение в голову. В Белогорском районе Крыма в результате проливных дождей прорвана дамба на местном водохранилище. В 7 населенных пунктах подтоплены свыше 500 жилых домов и хозяйственных построек. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 3 июля.
В этот день в эфире «Свобода».
Исторические радиопортреты. Александр Васильевич Кривошеин. Главный сотрудник Петра Столыпина по делу крестьянского землеустройства. После убийства Столыпина именно Кривошеин продолжал его дело. Рассказывает Борис Парамонов. Радио «Свобода». 3 июля 80-го года.
Александр Васильевич Кривошеин, как и Вите, принадлежал к новому типу русских государственных деятелей, создавшемуся на рубеже двух столетий. В большую политику Кривошеин вошел, когда сумел угадать новые направления аграрной политики правительства, получившей в истории название «Столыпинской реформы». Можно даже сказать, что именно Кривошеин во главе своего ведомства проводил ее в жизнь. В августе 1913 года в Россию приехала немецкая правительственная комиссия во главе с профессором Аугагеном для изучения результатов землеустроительной реформы. В ее отчете говорилось, что если реформа будет продолжаться еще 10 лет, то Россия превратится в сильнейшую страну в Европе. Россия стояла накануне громадного экономического скачка, которому помешала война. Достаточно сказать, что те самые детища пятилеток, которыми так хвалятся большевики, например, Днепрогресс и Турксиб, не говоря уже о Волховстрое, были запланированы именно в то время. И во время Первой мировой войны Кривошеин продолжал ту же линию на союз власти с общественностью. Одним из результатов такой политики было создание военно-промышленных комитетов, совместных общественно-правительственных организаций, руководивших производством вооружений. Когда говорят о причинах поражений царской России в войне, одной из них всегда называют «недостаток боеприпасов». Это миф, Примерно с 1916 года недостатков в боеснабжении не было. Чтобы убедиться в этом, достаточно задать вопрос. Чем же воевали три года гражданской войны, когда действительно наступила полная хозяйственная разруха? Еще один миф. Во время войны в России не было продовольственных нехваток. Так, в 1916 году перед новым урожаем хлеба оставалось еще 402 миллиона пудов. Продовольственное дело входило в компетенцию Министерства земледелия, руководимого Кривошеиным. Важнейшим элементом его продовольственной политики было недопущение пониженных твердых цен. Кривошеин вышел в отставку в октябре 1915 года, после того, как выяснилось нежелание царя проводить политику сближения с общественностью. Один из современников сказал, что его отличал, я цитирую, «редкий в русских людях дар и инстинкт строителя, умение собирать, а не растрачивать русскую силу». Конец цитаты. Нам важно понять, что на авансцену русской жизни такие люди вышли еще при старом режиме, а в новой, якобы преобразованной советской России русская сила растрачивалась и растрачивается безжалостно и бесстыдно.
Кривошеин умер в октябре 21 года в Берлине в возрасте 64 лет. Радио «Свобода». 3 июля 80 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Генетики из Сибирского института физиологии и биохимии растений под руководством профессора Рюрика Соляева создали сорт помидоров, которые, по мнению ученых, лечат ВИЧ-инфекцию и гепатит. Ученые ввели в геном помидоров гены, производящие вакцины против этих инфекций. При употреблении в пищу таких помидоров в организме вырабатываются антитела против вирусов ВИЧ и гепатита. Томаты уже прошли успешные испытания на мышах. В настоящее время действие съедобного лекарства проверяется на людях. Американские исследователи при помощи орбитального телескопа «Хаббл» обнаружили, что звезда Бета-живописца имеет не один, а два протопланетных диска. Диски вращаются в плоскостях, наклоненных друг к другу под углом 4-5 градусов. Как сообщалось ранее, в первом диске Бета-живописца недавно было зарегистрировано аномально высокое содержание углерода. Открытый исследователями второй диск имеет диаметр не менее 40 миллиардов километров. Его формирование предположительно обусловлено массивной планетой, которая притягивает вещество основного диска. Эта гипотеза объясняет и искривление первого диска. Возможно, Солнце при формировании планетной системы также имело два газопылевых диска, так как планеты Солнечной системы вращаются в несколько разных плоскостях. Мирмикологи из Германии и Швейцарии показали, что пустынные муравьи Катаглифис фортис измеряют расстояние, запоминая число шагов. Исследователи научили муравьев ходить по прямой дорожке длиной 9 метров, которая вела от муравейника к кормушке. Затем одной группе насекомых укоротили ноги, а другой удлинили при помощи специальных ходулей. Оказалось, что при этом муравьи стали промахиваться в нахождении пищи и муравейника. Насекомые с укороченными конечностями не доходили до цели, а с удлиненными проскакивали ее. Расчеты показали, что муравьи во всех случаях делали то число шагов, которые запомнили при предварительном обучении. Специалисты Токийского технологического института разработали устройство, которое анализирует, запоминает и воспроизводит различные запахи. Аппарат имеет базовый набор из 96 нетоксичных веществ, которые могут смешиваться в любых пропорциях и испаряться. 15 сенсоров устройства воспринимают широкий спектр запахов. Например, система отличает запах зеленых яблок от запаха красных. Таким образом, через некоторое время информацию о составе ароматов можно будет передавать через интернет, и представленную в сети продукцию косметических фирм можно будет не только посмотреть, но и понюхать.
Рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В минувшую субботу сотни тысяч человек вышли на улицы британской столицы для участия в «Параде гордости». Этот парад стал кульминацией двухнедельного фестиваля гей-культуры в Лондоне. Напомню, всеевропейский фестиваль «Европрайд» впервые прошел в Лондоне в 1992 году. С тех пор он проводился в разных городах Европы,
а уже 35 лет в Лондоне ежегодно всегда проходит свой парад гордости, и в этом году он как бы совместился со всеевропейским фестивалем. С подробностями из Лондона Елена Воронцова.
В этом году впервые в истории для Europride перекрылись для движения транспорта несколько центральных улиц. В параде приняли участие представители лондонского Скотланд-Ярда, королевских, флота, армии и ВВС. Последним двум, впрочем, не позволили явиться на парад в официальной форме. Кроме коммерческих компаний и общественных организаций, в параде участвовали политическая партия «Зеленых» и несколько религиозных организаций, таких как, например, объединение католиков-гомосексуалистов или представители исламского сообщества, отстаивающие свои права на свободу самовыражения. Они, как и в прошлом году, несли транспарант с надписью на английском и арабском «Аллах не делает ошибок». Одним из их аргументов является то, что такими их сотворил Бог, и для них не должны быть закрыты двери в храм. В поддержку фестиваля выступили такие знаменитости, как актер сэр Иэн Маккеллен, актер и писатель Стивен Фрай и поп-звезда Элтон Джон. В воскресенье в Королевском Альберт-Холле состоялся заключительный гала-концерт с участием этих и множества других звезд мирового класса. По наблюдению многих, Europride в этом году приобретает все более яркую политическую окраску. На митинге, состоявшемся на Трафальгарской площади, мэр Лондона Кен Ливингстон обратился к красочной толпе, заполнившей все пространство вокруг колонны Нельсона, эмоциональной речью. Во время парада меня поразило количество пожилых и старых людей, пришедших посмотреть и поучаствовать. Многие из этих пожилых людей родились в стране, где быть гомосексуалистом, лесбиянкой или бисексуалом считалось преступлением, где за это могли посадить в тюрьму. И сегодня эти люди аплодировали параду. Они пришли как достойные члены общества с честью и гордостью на свой праздник. С этого года в нашей стране однополые пары могут заключать браки. Но во многих странах во всем мире людям по-прежнему приходится бороться за свои права, чтобы построить общество, в котором быть гомосексуалистом, лесбиянкой, транссексуалом или бисексуалом совершенно, черт возьми, нормально. В следующем году Europride состоится в Мадриде, и в 2008-м по плану очередь переходит к Стокгольму. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
Значительная часть россиян проводит вечерние часы у телевизора, только главным фаворитом стали сейчас совсем не сериалы или юмористические программы. Футбол – главное событие, по крайней мере, медийное последних недель. Ради него забыто многое, в том числе и политика. Точнее, то, что осталось от политики в путинской России. О том, что заполняет пустоту между футбольными трансляциями и о природе этой пустоты, пишет известный литератор Самуил Лурье в эссе «Ничего». «Что нипочем», опубликованном на сайте петербургского еженедельника «Дело».
Кто на эти часы отключает ящик, чтобы остыл, тот отстает от жизни. Впрочем, без последствий. Далеко ей не убежать. Например, органы соблазняют наградой по-старому, в долларах. Не в курсе, значит, рубля охранных затей нижней говорильни. Но все равно, вот шанс разбогатеть. Вы просто посылаете на соответствующий сайт одно единственное слово «междуречие». И номер счета, куда перечислить ваш гонорар за информацию о местонахождении разыскиваемых в данный момент иракских головорезов.
При этом, замечает Лурье, собственных головорезов, преспокойно находящихся на территории страны, поймать не могут или не спешат.
Сообщают с важностью. Наконец-то удалось установить, злодей скрывается в горах Ингушетии. Либо в горах Чечни. Во всяком случае, точно не в Альпах, не в Кордильерах. Это считается оперативный успех. Короче, настаивайте на выплате наградных. И намекните, скупой платит дважды.
Итак, считается мой Лурье, важен не факт. Важно то, как о нем говорят и как говорят вообще. И главный стиль разговора власти с населением – иносказание.
Вообще у нас в третьем мире ценятся иносказания. Возьмите хотя бы национальный проект. Суть всем очевидна. А вот кто ловчей сформулирует, хорошо у нас в третьем мире, скучно. В паузах между матчами начальники бубнят одно и то же, обращаясь к одному и тому же слушателю.
Итак, диагноз автора эссе на сайте еженедельника «Дело» таков. Третий мир. Не слишком ли строго, нет ли тут публицистического перехлёста? Я спросил Самуила Лурье, что он имеет в виду, называя Россию страной третьего мира.
Конечно, нет второго мира. Есть два, наверное. Один, в котором история, вопреки Фукуяме, не кончилась, а в другом она как бы, в общем-то, и не начиналась. Она такими вспышками вдруг вырвется из-под земли, какой-то адский огонь лизнет, все вокруг опалит, скроется опять под землю, но потом снова нарастает трава, а ты просто, так сказать, мох или тоже такая травинка. То есть, короче говоря, смирись, гордый человек, то, что говоришь себе. Наверное, многим людям еще скучнее живется. Я не про то, что плохо. Вообще, человеческая жизнь юдоль страданий, и никто нам не обещал, что мы будем жить хорошо. А вот то, что скучно, да, скучно человеку, обладающему каким-то историческим сознанием, да, скучновато жить в странах, где ничего не происходит. Эти страны я объединяю таким действительно понятием «третий мир».
Мнение известного петербургского литератора Самуила Лурье, автора эссе «Ничто нипочем», опубликованного на сайте еженедельника «Дело». Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Похитители израильского солдата выдвинули новый ультиматум. Израилю дан срок до утра вторника для освобождения палестинских заключенных. В Москве продолжается двухдневный международный форум неправительственных организаций в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. В иракском городе Масул на рынке взорван заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 7 человек, свыше 20 ранены. В Киеве так и не состоялись намеченные на сегодня переговоры между представителями оранжевой коалиции и оппозиции. В Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на военнослужащего, гражданина Казахстана. На юге Афганистана под Кандагаром разбился военный вертолет американской армии. Погиб член экипажа, еще один получил ранение. В Париже сегодня предстанут перед судом по обвинению в терроризме 6 французов, бывшие узники американской военной тюрьмы Гуантанамо.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в июне составила 0,3%, а с начала года 6,2%, сообщил сегодня вице-премьер Александр Жуков. В связи с этим он назвал вполне реальными и выполнимыми планы правительства удержать рост потребительских цен в 2006 году на уровне от 8 до 9%. Президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По прежнему законодательству этот срок должен был истечь 1 января 2007 года. Однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же закон предусматривает объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе земельные. Участки, говорит председатель Комитета Государственной Думы по законодательству Павел Крашенинников.
Для всех недвижимых потребительских объектов, кроме жилья, у нас вообще введена такая достаточно новая форма для нас. Мы предлагаем просто ее декларировать. Если есть дача, если есть садовый домик, если есть гараж, ваня и так далее, совсем не обязательно вызывать сотрудников БТИ, совсем не обязательно все это измерять, все это показывать. Вы сами заполняете декларацию. Вместе с кадастровым номером на земельный объект, на земельный участок, вы направляете это все в регистрационные органы.
Владимир Путин подписал новую редакцию Трудового кодекса страны. Вносимые в действующий закон изменения направлены на усиление защиты прав наемных работников. В частности, в кодексе устанавливается ответственность руководителей компаний, а также индивидуальных предпринимателей за несвоевременную выплату заработной платы своим работникам. О других деталях закона председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Трудовой кодекс дает право работнику приостановить работу в случае задержки заработной платы. Мы уточнили о том, что в этом случае работник может...
может не находиться на рабочем месте, и обязанность работодателя будет известить его о том, что он может погасить задолженность, работник может вернуться к работе. За работником сохраняется в этом случае трудовое место, трудовая книжка, он может искать самостоятельные дополнительные заработки без какого-либо угрозы дисциплинарного воздействия.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа будет увеличена до нового рекордного уровня $216.40 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на $6.60 выше действующей сейчас ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Правительство России внесло в Государственную Думу поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле, касающиеся либерализации внутреннего валютного рынка. Изменения носят технический характер, поскольку Центральный банк России уже с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменил все действовавшие еще ограничения на движение капиталов. Среди них требования о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных видов валютных операций. Говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Тот факт, что с июля либерализуется счет капитальных операций, то есть снимаются административные ограничения на пути потоков капитала, является очень хорошим шагом, потому как будет накладывать на государство определенные ограничения и будет заставлять государство планомерно повышать качество экономической политики, потому что в условиях, когда отсутствуют административные рычаги сдерживания капитала, если что-то бизнесу будет не нравиться в стране, он будет легко уходить.
Объем вкладов частных лиц в российских банках 1 мая увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 35,3% по сравнению с такой же датой 2005 года, составив примерно 2 триллиона 970 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это $110 миллиардов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений населения за 4 месяца года сократилась на 0,3% до 54,2%. Вместе с тем заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко призывает российских граждан активнее отказываться от хранения своих сбережений в наличной валюте.
Деньги, или точнее свои сбережения, нужно хранить в активах, которые приносят доход. Прежде всего, процентный доход. Валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе дохода не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Французская компания Renault и японская Nissan готовы обсуждать вопрос о создании трехстороннего альянса с американской компанией General Motors, крупнейшим в мире производителем автомобилей. Об этом сообщила британская газета Financial Times. Минувшую пятницу один из крупнейших акционеров General Motors, американский бизнесмен Кир Киркорян, владеющий примерно 10% акций концерна, предложил совету директоров General Motors рассмотреть вопрос об объединении с компаниями Renault-Nissan. Он считает, что такой альянс позволит укрепить позиции всех трех компаний международной автомобильной индустрии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 94 копейки, на завтра 26.87. Евро сегодня стоит 34 рубля 24 копейки, курс на вторник 34.36. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Рассказывал Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Знаменитому советскому фильму «Долгая дорога в дюнах» исполнилось ровно 25 лет. Для съемок в этой картине, снятой в 1981 году на Рижской киностудии, латвийский режиссер Алоис Бренч почти на все ключевые роли пригласил актеров из Литвы. Почему? Об этом рассказывает исполнитель одной из главных ролей Ромас Романаускас, с которым беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Драматичная любовная история, развивающаяся на фоне классовой борьбы, прибалтийских пейзажей и лиричной музыки Раймонда Палса, стала, по выражению критиков, этапной картиной для советского кинематографа. После выхода на экраны фильма «Долгая дорога в дюнах» советские зрители стали проявлять повышенный интерес к Литве и Латвии, открыли для себя Балтийское взморье. Не меньшим открытием для многих стала тонко вплетенная в сценарий тема раскулачивания и ссылок прибалтов. В моду тогда вошли имена героев – Марта, Артур, Рихард. Главным же свидетельством зрительской любви было огромное число писем. Тысячами приходили они со всех уголков Советского Союза и исполнителю одной из основных ролей Рихарда, литовскому актеру Ромасу Романаускасу. «Так в чем же, — спросила я его, — кроется причина успеха фильма?»
В этой нашей тройке актерской произошло попадание. Наши перипетии стали каждому упоминание своей жизни, особенно старшему поколению, особенно в наших краях. Еще не забудем Раймонда Пауза, музыка, которая просто открытие. Он сам до сих пор говорит, что это лучшее. Когда его спросили, он сказал, все-таки «Дюны». 7 серий. Тогда было событие, мы же не избалованы были, ждали.
Другая главная роль Артура тоже была доверена актеру из Литвы Йозасу Киселису. Романаускас объясняет приглашение сниматься высоким уровнем актерской школы литовцев, более экспрессивным характером.
Ближе со славянами, более открытые, взрывные. А латыши сдержанные, закрытые, прагматичные, будем так элегантно называть. Мы воспитанные же были от своих дедов. Но я еще и актерский мог чуть-чуть по Достоевскому, как врезать.
Любовный треугольник по фильму «Рихард, Марта, Артур» существовал, оказывается, и в жизни. Латвийская актриса Лилита Азолиня не скрывала симпатии к Йозасу и антипатии к нашему собеседнику.
Нас знакомит, а нас ненавистью смотрит. Мы же улавливаем эти вещи, особенно женские глаза. Я говорю, о боже, может кто-то говорил. Мы же были как родственники 1,5 года вместе. Уже какие-то братские даже, не только влюбленные отношения. Мы однокурсники с Йозасом, и мы нечаянно соревновались. Был и такой треугольник. Но мы абсолютно это мужественно, без всяких разговоров. Для настоящих вообще мужчин никогда что личностно не болтают. То, что уже настоящее, всегда молчок. И остались прекрасные отношения всегда. Абсолютно были мы друзьями.
Литовскому актеру театра и кино Ромасу Романаускасу, живущему в Вильнюсе, зрители из разных стран пишут до сих пор.
Письма и по интернету, и по старинке еще идут и от молодых, и от тех зрителей. Добрые слова простых людей, не рецензентов. Одна женщина, знаете, Рома, спасибо, что вы есть. Понял, что уже из-за этого жизнь прожита не зря, что ты кому-то очень помог, до сих пор помогаешь, и зря ты снимался. И этот фильм, который отнял очень много сил, ночь, поезд, самолет, машина, вперед-назад, поезд, знакомство, и та же рюмочка, которая помогала, но дальше губила. Так в нашей среде уже. И даже вот из этих фраз...
Фильм «Долгая дорога в дюнах» получил в свое время государственную премию СССР. Единственным актером, кому ее не дали, был Ромас Романаускас. Сейчас причина кажется просто нелепой. Он играл в политическом смысле отрицательного героя. Как говорится, буржуазный элемент. Как меняются времена. Сейчас Рихард – герой во всех смыслах положительный. Независимый, яркий, сильный и благородный в отношении любимой женщины. Например, когда в конце истории нашел в себе силы сообщить Марте, что и ее возлюбленный, а его соперник – жив.
Уже миллионер ФРГ приезжает и говорит, мог не сказать. Это большинство бы сделало. Он не умолчал. Никакой мести у человека. Поступок это мы не понимаем, но это же бешеный поступок. Уходя, вместо вот дура выбрал, мы живы в пролетарском там где-то. Нет, он перед уходом собирается силами их и говорит, твой Артур жив.
По словам актера, искренние письма приходят до сих пор.
Как вы, может, у вас зимой холодно, носки свяжу. Из России, из Казахстана, из Ташкента девушка писала. Я с мужем очень плохо живу, я не знала, сил будет или нет. Но я посмотрела вас, что можно и так любить. И я для себя приняла решение. Или-или не раздешевиться в жизни. Даже такие письма. Ты кому-то не только игрой помог, но в хорошем смысле планка поднята.
Рома Сарманаускас о фильме «Долгая дорога в дюнах» и актерской судьбе.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. Вы слушаете радио «Свобода». Оставайтесь на наших волнах. В следующем части информационной программы «Время свободы» мы подробно поговорим о саммите ведущих религиозных лидеров мира, который открылся сегодня в Москве. Кроме того, мы, конечно, вернемся к ситуации в секторе Газа, и вас ждет очередная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Слушайте «Радио Свобода».
Мы до сих пор ожидаем официального ответа от Ирана.
Янукович угрожает досрочными парламентскими выборами и массовыми акциями протеста.
Только в споре, только в дискуссии можно находить наиболее оптимальные пути развития государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На севере Турции, в городе Карабюк, от геморрагической лихорадки скончался пожилой человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.